Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Грузии продолжается кампания гражданского неповиновения. По каким причинам так изменился имидж президента Саакашвили от демократа к авторитарному правителю? Россия и Франция, возможно, проведут юридические консультации о судьбе трехлетней Лизы Андре. Почему частная семейная история превратилась в международную проблему? Киев не поладил с Международным валютным фондом. Как это скажется на состоянии украинской экономики? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 14 апреля. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. В Тбилиси грузинская оппозиция сегодня продолжила акции протеста с требованиями отставки президента Михаила Саакашвили. Манифестанты проводят пикеты у здания резиденции президента и у здания парламента. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Во вторник стало ясно, у оппозиции не хватает ресурсов для того, чтобы полностью блокировать огромное здание резиденции президента Саакашвили. Палатки установлены у ворот, но сотрудники администрации президента все-таки приходят на работу, и государственная канцелярия работает в обычном режиме. Правда, президента в здании нет. Он, как оказалось, провел ночь на военной базе Шавнабада, недалеко от Тбилиси. Некоторые оппозиционные лидеры утверждают сейчас, якобы они и не ставили целью полностью блокировать резиденцию, но в это верится с трудом, если вспомнить заявления, ранее звучавшие на митингах. Оппозиции удалось сохранить очаг напряженности на проспекте Руставели у здания парламента, а также у президентского дворца. Многие наблюдатели отмечают, что происходящее мало похоже на революцию. В 2003 году основную массу участников митинга составляла молодежь. Сейчас на митингах все-таки больше людей среднего и пожилого возраста. Митинги оппозиции во время революции РОС были гораздо более эмоциональными. Чувствовалось, что лидеры знают, что делают, что у них есть конкретный план. Они готовы идти до конца не только на словах, но и на деле. Многие эксперты обращают также внимание, что тогда у оппозиции был харизматичный лидер Михаил Саакашвили. А сейчас столь яркого лидера у оппозиционеров явно нет. Я беседовал с одним из авторов ныне действующей в Грузии конституции Вахтангом Хмаладзе.
Пока что идет война нервов. Кто дольше выдержит противостояние, то есть удержит себя от незаконных, неправомерных действий. Власти стараются показать, что они абсолютно спокойны, но эксцессы, которые происходят вне территории, где проходят акции, нападения на активистов, показывает, что спокойствие показное. Очень многое будет зависеть от того, кто больше сможет держать ситуацию в руках и не выйти на такие действия, которые дадут другой стороне возможность обвинить другую сторону в правонарушениях. Уверен в том, что у оппозиции есть и другие сценарии возможного развития событий. Кроме отставки президента, реально, если посмотреть на вещи, есть другие возможности, которые сведут почти к нулю власть Саакашвили. Конституционные изменения, изменения в разных законах, в соответствии с которыми единоличная власть Саакашвили может не только резко уменьшиться, но и почти практически исчезнуть.
По всеобщему мнению, до тех пор, пока очаги напряженности сохраняются на проспекте Руставели и у резиденции главы государства, все-таки рано делать окончательные выводы. Тем более утверждать, что оппозиция потерпела поражение. Георгий Кобаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Среди участников уличных протестов в Тбилиси активисты только что созданной общественной организации «Почему?». Я беседовал с лидером этого движения, 31-летним тбилисским журналистом и кинокритиком Ираклием Кардзая.
В первую очередь я говорю, что это не типичное молодежное движение, это общественное движение, основным ядром которого являются, допустим, молодые люди. Хотя у нас нет никаких ограничений в возрасте, у нас диапазон от 20 до 45 лет на нынешний момент. Основателями этой организации являются люди, которые поддерживают друг с другом отношения давным-давно. Очень многие из нас старые друзья просто, которые занимаются своими делами. У нас у всех есть своя профессия, мы более-менее, так сказать, реализованы как члены общества. Мы решили, что в данной ситуации надо как-то фиксировать эту нашу общую позицию и объединять ее. Потому и мы решили создать эту организацию, что как был фронт борьбы против нынешнего режима Саакашвили, был более широким. Что касается названия, мы назвали ее «Почему?», да? Это не вопрос, это вердикт, скорее всего, который давным-давно уже общество вынесло режиму Саакашвили. Очень многие люди, живущие в Грузии, последние 5 лет задаются вопросом, почему? Почему эти убийства на улице? Почему суд абсолютно потерял независимость? Почему медиа потеряла независимость и так далее? Очень много таких глобальных «почему?». И мы взяли этот вопрос просто, который задавало общество последние 5 лет, и поставили перед нынешним режимом.
Чем вам лично вот не угодил Саакашвили? Почему вы пришли к выводу, что режим нужно менять?
То, что мы видим последние 5 лет. Для меня лично все началось в 2004 году, когда Конституция Грузии была переделана, и абсолютно мы получили туркменизацию Конституции Грузии. Президент получил какие-то громадные полномочия. Это целая цепочка тех беззаконий, которые начались с января месяца 2004 года. И в итоге мы получили то, что власть нынешней режим контролирует абсолютно все сегменты власти. Президент имеет эксклюзивное право на назначение верховного судьи и эксклюзивное право, так сказать, отстранять их должности. Нынешнее общественное телевидение, общественный канал абсолютно не отражает интересов общества. Он является частью пропагандистского оружия нынешнего режима.
Вспомните, как вы восприняли революцию РОС в свое время? Получается так, что Саакашвили разочаровал вас в чем-то?
Скажу вам честно, я особых ожиданий отношение к Саакашвили не испытывал, потому что я и сейчас считаю, что страна должна развиваться в рамках Конституции, и революционные, так сказать, все вот эти импульсы, они не могут быть в конечном итоге полезными для развития страны.
А вас не смущает то, что отчасти то широкое общественное движение, которое сейчас началось в Грузии, тоже может стать революционным? К счастью, сейчас нет пока столкновений на улицах, но ведь теоретически может дойти и до этого.
А вы знаете, это может дойти только в одном случае, если будут провокации со стороны власти. И ожидать этого можно вполне. А что касается самих манифестантов, все вот эти манифестации крайне приносят крайне спокойный характер. В Тбилиси не зафиксировано за эти дни ни одного, допустим, разгрома магазина или хотя бы ларька.
Что, собственно говоря, представляет собой организационная структура вашего движения?
Только человек, который основали эту организацию. Я и несколько моих друзей. Да, мы имеем сторонников в городе Батуми. Да. Небольшое количество, это 20 человек. В Кутаиси у нас порядка 10 человек. Ну, нашей организации, так сказать, со дня презентации прошло всего 20 дней. И за 20 дней мы, естественно, вот так в сеть, в полном смысле этого слова, по всей Грузии не успели, так сказать, основать. Но в Тбилиси у нас 160 сторонников, уже активных и четких. Для нас не является самоцелью прийти, допустим, к какому-нибудь государственному учреждению и протестовать. Мы изучаем вопрос. У нас есть очень много рабочих групп, которые изучают, например, вопрос беженцев, вопрос системы образования, системы здравоохранения. И только после того, как мы имеем моральное право, после этого мы идем к тому или иному учреждению и протестуем против того беззакония, которое у нас в стране.
А кто все это финансирует? Или не нужны никакие финансовые средства на это?
Ну, нужны финансы, нужно содержать. В общем, я хочу поблагодарить тех грузинских бизнесменов, которые устали за последние 5 лет платить деньги в черную кассу национального движения и которые решили сотрудничать с нами. Естественно, не может быть речи о том, чтобы я назвал их не имена, но после того, как мы этот режим проводим в ближайшие дни, мы поименно их всех поблагодарим.
Вы планируете это движение как постоянную какую-то структуру или когда Саакашвили уйдет?
Существовать всегда, понимаете? Мы должны существовать всегда. Не имеет значения, кто будет новым правителем страны. Вопрос, почему, может стать актуальным всегда. Не дай бог, чтобы он стал, но если нужно будет, этот вопрос будет поставлен и следующему правительству, и последующему правительству тоже. Потому что в любой демократической стране должна существовать организация, которая будет все время контролировать, так сказать, действия правительства. Будут андроповские импульсы, какие свидетелями которых мы являемся в случае Саакашвили, то надо на это реагировать.
Что вы близко к какой-нибудь из оппозиционных политических партий, или вы такие не присоединившиеся?
Для нас принципиально важно быть автономными. Хотя у нас есть, допустим, дружеские отношения с отдельными людьми из разных оппозиционных партий. Но что касается работы, стратегии, тактики нашей организации, мы совершенно автономны, и это для нас принципиально важно, понимаете? понимаете?
Говорил лидер общественного движения «Почему». Сейчас оно выступает за отставку Михаила Саакашвили, тбилисский журналист и кинокритик Ираклий Кардзая. Михаил Саакашвили тоже пришел к власти на волне широкого народного движения «Революция РОС», однако сейчас частью населения Грузии, по крайней мере, этот политик воспринимается едва ли не как диктатор. С моим коллегой, международным обозревателем «Радио Свободы» Ефимом Фиштейном, я обсудил вопрос о том, по каким причинам происходит столь заметное изменение политического имиджа.
Ну, во-первых, проигранная война, она никому не добавляет популярности. Во-вторых, вообще процесс превращения освободителя и спасителя Отечества в нелюбимого диктатора достаточно типичный процесс. Его мы могли наблюдать и в окрестностях Грузии. Кстати, вне территории Советского Союза это достаточно обычный процесс, поскольку политик от пустых обещаний переходит к делам, а дела не всегда оказываются достаточно успешными и не всегда привлекают на свою сторону население. Приходится прибегать к другим методам, к методам репрессий, подавления. Постепенно спаситель превращается в диктатора. Я не думаю, что это уже случай Михаила Саакашвили. Там все-таки необходимо воспринимать его режим на фоне окрестных постсоветских режимов. И на этом фоне он выглядит все еще вполне презентабельно. Разумеется, можно многое ему поставить в вину. Но самое плачевное для спасителя Отечества — это когда он попадает в плохую историческую эпоху. Экономический кризис, блокада Грузии со стороны России, сложные отношения с Западом, которые требуют по абсолютным меркам демократических институтов и демократических стандартов. Это и есть случай Саакашвили. Но, выводя народ на улицы, оппозиции следовало бы помнить, что и ее представителя может ждать подобная участь. Саакашвили пришел к власти все-таки в результате выборов. Эти выборы были западным сообществом признаны вполне стандартно демократическими, и очень сложно путем уличных беспорядков приводить к власти новую фигуру, потому что ее ждет, в общем-то, аналогичная судьба.
Вы считаете, что война – фатальная ошибка Саакашвили?
Ведь мы до сих пор не знаем в точности, как она началась. Мы знаем только, что она стала результатом массивных российских провокаций, длившихся долгое время. Другое дело, что при принятии решения о начале операции все-таки не было каким-то образом проконсультировано ни ближайшее окружение Саакашвили, ни тем более общественность. Это было кабинетным решением вождя. И если бы эта война оказалась победоносной, то, естественно, по принципу победителя не судят, он был бы сейчас на коне. Но она оказалась короткой и проигранной.
Саакашвили, на ваш взгляд, жертва вот этих самых исторических неприятных обстоятельств, о которых вы говорите, или все-таки авторитарная тенденция, там, нехватка понимания демократических стандартов? Что главное в политических характеристиках этого президента?
Я думаю, это и другое. Он все-таки принадлежит своему культурному кругу. И вполне, кстати говоря, сомнительно, что следующий правитель Грузии после Саакашвили, произойдет ли это сейчас в результате народных выступлений или в результате выборов, что он окажется принципиально иным. Эдуард Шеварднадзе тоже казался иным, и все-таки те же недостатки были свойственны и его режиму. Это все-таки попытки манипулировать печатью, манипулировать общественным мнением. Это популизм в той или иной форме. Это не специфично только для Грузии, но это типично и для Грузии. И вот из этой своей шкуры Михаил Саакашвили не смог выйти. Он все-таки человек хорошего образования, хорошей западной школы. Печально, что ему это не позволило отказаться от этих корней, я бы сказал, ориентальных, которые так или иначе давали себя знать. Режимы, приходящие к власти в результате уличных выступлений, всегда оказываются ненадежными. Не улица должна решать, а стандартные выборы.
Здесь получается такой разрыв между народными ожиданиями и возможностями, способностями страны. Тут, очевидно, есть вина и западного сообщества, которое ожидает от молодого, в данном случае, грузинского президента того, что при учете всех обстоятельств, о которых вы говорите, просто Грузия достигнуть не может.
И западное сообщество состоит из людей, а это существа слабые, склонные проецировать свои ожидания на какой-то экран. В данном случае этим экраном стал Михаил Саакашвили. И тем не менее, надо признать, что этому режиму удалось приблизиться по некоторым показателям к вполне западным стандартам. Во-первых, значительная ликвидация, искоренение или, во всяком случае, успешная борьба с коррупцией. Этого не отвергает, кстати говоря, и политическая оппозиция Грузии по сравнению с окрестными республиками. Удалось многого добиться. Чего-то добиться не удалось. То, чего не удалось добиться, крайне болезненно воспринимается грузинским обществом. В целом, очень важно понять, что общество это, кстати говоря, по меркам своего региона исключительно зрелое. Не случайно и оппозиция имеет какие-то культурные формы. Она, между прочим, так же, как и сам Саакашвили, тяготеет к западной ориентации. демонстрации. Это не слепая чернь, это не просто разбушевавшиеся страсти улицы. Это, в общем-то, культивированная среда достаточно. Хочется надеяться, что следующий режим будет не хуже режима Саакашвили, по меньшей мере.
Международный обозреватель радио «Свобода» Ефим Фиштейн о политической ситуации в Грузии.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Сегодняшнее интервью президента Медведева «Новой газете» обсуждаем с правозащитниками Валерием Борщовым и Светланой Ганушкиной. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги вторника, 14 апреля. Сегодня стало известно о том, что судебное заседание по делу россиянки Ирины Беленькой, которую задержали на венгерско-украинской границе со своей дочерью Элизой, состоится в среду в Будапеште. Власти Франции подозревают Беленькую в похищении дочери у ее бывшего мужа, гражданина Франции Жан-Мишеля Андре, и просят выдать россиянку французскому правосудию. Девочку уже передали отцу. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Трехлетняя Элиза Андре Беленькая вновь с отцом. Жан-Мишель Андре вывез ее из Венгрии во Францию. В марте этого года девочку у Жан-Мишеля похитили, а его самого избили. Француз тогда обвинил в этом преступлении мать ребенка, российскую гражданку Ирину Беленькую, которая сейчас дожидается решения своей участи в Венгрии. Сразу после передачи ему девочки Жан-Мишель Андре заявил «Радио Свобода», что не настаивает на уголовном преследовании своей бывшей жены, но его основное требование – чтобы дочь жила с ним.
В настоящее время моя позиция остается прежней. Все, что я смогу сделать, я буду делать. Мне совсем не хочется, чтобы мать моей дочери провела свою жизнь в тюрьме. Совсем не хочется, понимаете? Поэтому я хочу, чтобы мы продолжали работать в том же направлении, чтобы российские и французские власти пришли к взаимопониманию, потому что достаточно уже этих непонятных законов, которые не соответствуют реальности. Чем неразумнее люди, тем умнее нужно сделать законы. Вот так. Я снова верну себе дочь. Это будет тяжело. У нее будет только отец, но я хочу, чтобы у нее были и отец, и мать.
В России за Ирину Беленькую заступаются на самом высоком уровне. Во вторник глава российского МИД Сергей Лавров назвал поспешным решение венгерских властей о передаче девочки Элизы во Францию и выступил за юридические консультации с французской стороной по поводу сложной ситуации, в которой оказались все участники этого конфликта.
Мы имеем дело с явно непростой юридической коллизией, когда судебные органы двух государств приняли по одному и тому же вопросу прямо противоречащие друг другу решения. Мы имеем в виду в самое ближайшее время, рассчитывая, что это будет сделано сегодня, предложить французской стороне провести конкретные консультации между нашими юристами.
В защиту Ирины Беленькой выступают представители Российской общественной палаты. Вот что рассказал «Радио Свобода» адвокат Анатолий Кучерина.
Мы сейчас занимаемся очень плотно этим вопросом, собираем информацию, общаемся с консульством нашим в Венгрии, которое находится. Мы сейчас заняты тем, что решаем поиск адвоката венгерского, поскольку есть специфика в законодательстве, и в данном случае необходимо привлекать, обращаться к услугам венгерского адвоката. Для того, чтобы сегодня предположить, как будет непосредственно проходить судебное заседание, достаточно сложно, поскольку у нас пока нет информации, представила ли французская сторона доказательства для венгерского, да, для того, чтобы суд мог по существу ее задержания мог разрешить этот вопрос. Мы надеемся, что эта информация у нас будет либо сегодня, либо завтра, для того, чтобы понимать, как какие шансы есть у Ирины. Но мы очень надеемся, что в этой ситуации венгерское правосудие поступит по закону и по справедливости и все-таки не будет избирать меру пресечения в виде содержания под стражей Ирины, поскольку вопрос касается взаимоотношений, которые исключительно происходят между двумя взрослыми людьми, между бывшим мужем и бывшей женой. И эти вопросы, конечно же, прежде всего должны разрешаться между двумя этими людьми в части воспитания ребенка, в части проживания ребенка. Ну а что касается событий, которые имели место во Франции, то в данном случае французская сторона должна представить безупречные доказательства, подтверждающие виновность Ирины в тех событиях, которые имели место с избиением ее бывшего мужа.
Российские власти намерены защищать интересы Ирины Беленькой, а во Франции, по сообщению французских СМИ, собираются ужесточить правила вывоза детей за границу для того, чтобы сократить количество подобных спорных случаев. Это все юридические коллизии, а специалисты считают, что дети враждующих родителей получают серьезные психологические травмы, что не позволит им в будущем стать счастливыми людьми. Маленькая Элиза Андре Беленькая из их числа, с грустью говорит известный детский психолог, руководитель отдела Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Наталья Московкина.
В таком возрасте у ребенка формируется представление о мире. Причем восприятие ребенка мир может казаться безопасным, счастливым, солнечным, а может опасным, таящим угрозу. Когда ребенок попадает из одной семьи в другую, в семьи с разными установками и тем более конфликтными семьями, которые между собой не наладили контакта, а находятся в разногласиях, у ребенка формируется ощущение, что хорошая, любимая мама, оказывается, может быть плохой в тот момент, когда она живет у папы. В тот момент, когда живет у мамы, оказывается, что любящий папа, с которым так хорошо ходить, гулять и кататься на велосипеде, может быть плохим. Вся основа мира для ребенка рушится. Ребенок не может быть при этом счастливым, как бы его ни одаривали подарками, как бы его ни целовали.
А вот как эта детская травма может отразиться на дальнейшей жизни девочки?
Весьма вероятно, что в своей взрослой жизни девочка не сумеет построить свою личную жизнь так, чтобы быть полностью счастливой, потому что она так и не научится доверять своему партнеру, потому что мама с папой в детстве не доверяли друг другу. И это не обязательно в семейных отношениях. Это вообще в отношении к миру и в отношении к окружающим. Жить такому человеку будет крайне тяжело, потому что мир для него вокруг будет черным и опасным.
Если бы родители Лизы вдруг спросили вашего совета, что им делать в этой сложной ситуации, что бы вы им посоветовали?
Такая ситуация тяжелая разыгрывается в этой семье, и такое впечатление, что о ребенке забыли, что сейчас играют роль только амбиции и месть друг другу. Дело в том, что заводя ребенка, мы должны помнить, что мы имеем огромный долг перед этим ребенком, которого мы завели. Мы должны научить его жить счастливо. Сейчас же все делается так бездумно, сводятся счеты, а ребенок как разменная монета перебрасывается из одного лагеря в другой. Безусловно, нужно поработать с психологом и маме, и папе, и построить конструктивный диалог без упреков, скандалов, договориться о том, где будет расти Лиза. Не совсем хорошо, даже совсем нехорошо перекидывать ребенка каникулы у папы, учебный год у мамы, или там полгода у папы, полгода у мамы. Ребенок будет постоянно находиться в состоянии адаптации, в состоянии напряжения. Это отнюдь не принесет пользы развитию Лизы. Может, после работы с психологом мама с папой сумеют пойти на компромисс. Все зависит от того, какие отношения выстроятся между родителями и как их будет воспринимать ребенок.
Это было мнение детского психолога Натальи Московкиной. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжим после объявления заголовков новостей.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Французский отец трехлетней Лизы не хочет лишать ее российской матери.
Комментарии экспертов.
Экономист Александр Шохин просит деньги стать длиннее.
В блогах свободы.
Журналист Александр Кузнецов. О перестройке без ускорения.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
В Москве 20 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Тбилиси грузинская оппозиция шестой день продолжает акции протеста, требуя отставки президента Михаила Саакашвили. Как сообщили корреспонденту «Радио «Свобода», некоторые лидеры оппозиции, здание резиденции президента не блокировано, там лишь проходит пикет. Дело об условно-досрочном освобождении экс-юриста ЮКОСа Светланы Бахминой поступило в Преображенский суд Москвы. Дата судебного заседания пока не назначена. Как сообщил Радио Свобода, адвокат Бахминой Роман Головкин, его подзащитная чувствует себя хорошо и остается под стражей вместе со своей 5-месячной дочкой. Дома у нее остались 2 несовершеннолетних сына. В Петербурге активисты молодежных правозащитных организаций проводят пикеты с требованием отставки главы ГУВД по Петербургу и области Владислава Петровского. Суд по делу россиянки Ирины Беленькой пройдет в Будапеште 15 апреля. Заседание будет закрытым. Ирина Беленькая была задержана вместе с дочерью, 3-летней Элизой Андре, в воскресенье при попытке пересечь границу между Венгрией и Украиной. Во Франции ее обвиняют в похищении собственного ребенка. В Калининградской области покончил с собой военнослужащий срочной службы. Суд в Сочи снял члена партии «Справедливая Россия» Виктора Курпитко с выборов мэра города. Международное сообщество выразило сожаление в связи с решением Северной Кореи возобновить ядерную программу. Суд в Таиланде выдал ордера на арест более 10 лидеров антиправительственных выступлений, в том числе бывшего премьер-министра Таксина Шинаватры. По информации полиции Бангкока, они обвиняются в подстрекательстве к беспорядкам и проведении незаконных собраний. В столице Киргизии Бишкеке убит депутат парламента. Киргизии сообщает корреспондент Радио Свобода.
Часов 22 минуты в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день, вторник, 14 апреля, и вот главные темы второй половины этого часа. Киев не поладил с Международным валютным фондом, как это скажется на состоянии украинской экономики. Молдавская оппозиция будет требовать новых выборов в парламент. В Британии приступили к организации музея «Титаника». Ваши приемники настроены на волну «Радио Свобода». Сегодня Верховная Рада Украины не приняла законопроекты, необходимые для восстановления сотрудничества с Международным валютным фондом. По мнению части украинской политической элиты, такое решение парламентариев может серьезно осложнить экономическую ситуацию на Украине. И, согласно последней информации, кабинет Юлии Тимошенко на своем экстренном заседании утвердил 3 антикризисных закона, которые восстанавливают сотрудничество с МВФ в обход Верховной Рады постановлениями правительства. Об этом корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Ивахненко.
В конце октября 2008 года Международный валютный фонд подписал с Украиной меморандум о сотрудничестве и пообещал для стабилизации финансовой системы страны выделить займ в размере более 16 миллиардов долларов. 4,5 миллиарда из них Национальный банк Украины получил в минувшем ноябре. Очередная порция кредита, около 2 миллиардов долларов, так и не поступила в январе этого года из-за разногласий между МВФ и украинским правительством. В начале апреля Верховная Рада, выполняя требования фонда, повысила акцизы на дизельное топливо, алкогольное и табачное изделие. Для возобновления кредитной программы МВФ, кроме того, необходимо внести изменения в госбюджет, увеличить доходы пенсионного фонда и пересмотреть принципы деятельности компании «Нафтогаз Украины». Незамедлительно принять соответствующие законы призвал депутатский корпус в минувший понедельник президент Виктор Ющенко. Однако во вторник против утверждения этих документов выступила не только оппозиция, но и соратники главы государства. Вот как на это отреагировал лидер парламентской фракции блока Юлии Тимошенко Иван Кириленко.
Мы не можем понять,
это команда президента, которую он накануне обещал дать своим депутатам. Это в интересах государства? Мне кажется, что президент должен понимать, что такое сотрудничество с МВФ. Это не деньги, это сигнал для инвесторов, что с этой страной можно иметь дело.
С ней можно мати справу.
Ряд однопартийцев президента из фракции «Наша Украина. Народная самооборона», а также представители оппозиционной партии регионов пояснили отказ поддержать упомянутые антикризисные законы тем, что они призваны, в частности, усилить давление на малый и средний бизнес, а также увеличить пенсионный возраст. В условиях экономического кризиса Украина крайне заинтересована в продолжении финансовой помощи со стороны МВФ, констатирует директор Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Получение внешнего кредита для Украины важно, потому что с материальной стороны платежный баланс Украины по прогнозу есть негативным. Мы должны больше заплатить, чем поступит разного типа доходов, инвестиций, платежей в Украину из-за рубежа. Поэтому нам нужны такие ресурсы, иначе гривна опять становится в ненадежное состояние и, возможно, ее дальнейшая девальвация. Международный валютный фонд не занимается структурными реформами и не требует от правительств никаких серьезных институциональных изменений или межсекториальных сдвигов. Именно поэтому его действия не всегда приводят к эффектам в соответствующих странах-получателях средств. А он, наоборот, думает о том, как бы не дать провалиться государственным финансам из-за вот, международных обязательств и из-за внутренних дефицитов в финансовой бюджетной системе. Вот это его главная задача. Более того, он требует от нас некоторых изменений в бюджетном расписании не в пользу структурных реформ, а вопреки структурных реформ, как касается нефтегаза Украины, который требует реструктурирования, а он говорит, нет, дайте ему деньги, лишь бы там был сбалансированный хозяйственный план этого предприятия. Действительно, вот такое решение и пропрезидентской фракции, и фракции оппозиционной говорит о том, что у всех сейчас целью являются политические соревнования, политические там перемены, и нужно подорвать позиции конкурирующих политических сил в Украине, в частности блока Юлии Тимошенко. И экономическая целесообразность, которая необходима в виде такого кредита и последующих действий с этими ресурсами, для этих политических сил отходит на второй план. Сейчас несколько улучшилась экономическая ситуация по сравнению с тем, что было перед Новым годом. Ситуация будет еще улучшаться. Самые худшие времена уже позади. И в этом смысле для политических конкурентов сегодняшней коалиции является очень важным подорвать вот такую позитивную экономическую тенденцию, которая только начинается.
По мнению экспертов, в окружении главы государства выступают против помощи МВФ, которая в преддверии назначенных парламентом на 25 октября президентских выборов может укрепить пошатнувшиеся позиции премьер-министра Юлии Тимошенко, говорит политолог Владимир Фисенко.
Идет двойная игра. И двойная игра как со стороны президента, так и со стороны его оппонентов. Бьют и партии регионов вроде бы договариваются, но при этом далеки от договоренности. Поэтому никто просто так никого поддерживать не будет.
В обмен на поддержку антикризисных законов со стороны оппозиции Юлия Тимошенко, как утверждают в кулуарах Верховной Рады, должна согласиться на создание новой правящей коалиции с участием ее блока и партии регионов. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за вторник, 14 апреля. Оппозиция в Молдавии будет требовать признания парламентских выборов 5 апреля недействительными и проведения нового голосования. По словам лидеров оппозиции, им удалось собрать достаточно доказательств того, что выборы были сфальсифицированы, и пересчет голосов, на котором настаивает победитель партии коммунистов, это фактически фарс. Нужно проверять списки избирателей. По данным оппозиции, в эти списки были включены люди, которые умерли много лет назад или живут за рубежом. О ситуации в Молдавии мой коллега Марк Крутов беседовал с обозревателем «Радио Свободы» Виталием Портниковым, который в эти дни работает в Кишиневе.
Почему власти, на первый взгляд, так спокойно согласились выполнить требования оппозиции о пересчете голосов?
Чем больше я размышляю о ситуации в Республике Молдова, тем больше я начинаю понимать, что происшедшее прежде всего выгодно самим властям. Очевидно, что люди напуганы. Напуганы тем, что произошло в здании парламента, в резиденции президента. Напуганы теми телевизионными роликами, которые каждый день крутятся по молдавскому телевидению, которые представляют президента Владимира Воронина и коммунистов как гарантов стабильности, которые противостояли мятежу и даже попытке государственного переворота. Власти согласились на пересчет голосов без особых опасений, потому что даже если предположить, что этот пересчет заберет у коммунистов несколько мест в парламенте и не даст им возможности самим избрать нового президента страны, развитие событий будет идти по двум сценариям, и оба благоприятны для коммунистической партии. Первый сценарий – это сценарий досрочных парламентских выборов. Но на этих выборах коммунисты могут набрать даже больше голосов, чем сейчас. Многие напуганы тем, что они видели по телевидению, тем, что они слышат от родственников и знакомых, и говорят, что они будут голосовать за коммунистов как меньшее зло.
А второй сценарий?
Какая-либо из оппозиционных партий, понимая, что она проиграет, скорее всего, на досрочных выборах и может вообще лишиться представительства в парламенте, пойдет на сговор с коммунистами. Ее депутаты проголосуют за кандидата от коммунистической партии на пост президента. Далее коммунисты простым большинством голосов изберут правительство. Скорее всего, его главой станет Владимир Воронин. И будут себе спокойно править Молдавией еще 4 года. Спокойно это в том случае, если экономический и социальный кризис, который неизбежно в этой стране разразится уже в ближайшие месяцы, и который искусственно сдерживался властью выборами, не приведет к каким-либо новым, уже реальным, а не срежиссированным социальным потрясением.
Почему, как вы думаете, победившие на выборах коммунисты протестуют против проверки самих списков избирателей представителями оппозиции? Там действительно могут быть мертвые души, о чем оппозиционеры говорят?
Я думаю, что это вполне вероятно, потому что подобный сценарий использовался практически на всех постсоветских выборах, и парламентских, и президентских, и, знаете, мне самому приходилось участвовать в голосованиях, где я видел моих покойных родственников в списках избирателей. Так что для меня в этом вообще нету ничего удивительного. Мы много лет следили за политической ситуацией на Украине, где наблюдатели утверждали, пока не будет создан реестр избирателей, все выборы будут иметь такой оттенок недоброкачественности, неестественности. И в молдавском случае это определение абсолютно подходит.
Еще один аспект всей этой ситуации. Когда можно ждать потепления в молдавско-румынских отношениях? Как вообще скажется все произошедшее в Кишиневе на партнерстве Молдавии и Европейского Союза?
Я опасаюсь, что сейчас идеей молдавских властей является создание некой новой государственной общности, национальной общности в духе противостояния соседней стране. Противостояние стране, которую с Республикой Молдова объединяет и общий язык, и общие культурные корни, и общее историческое наследие. И, вероятно, другого пути для формирования вот такого сплоченного электората своих сторонников в условиях экономического кризиса молдавские коммунисты просто не видят. Поэтому я вполне допускаю, что конфронтация с Румынией может продолжаться достаточно долгое время. Понятно, что эта конфронтация, она приведет к радикализации настроений в обществе и к тому, что новое, молодое, молодое поколение Республики Молдова все больше будет осуществлять себя не с собственной страной, а с Румынией. И это как раз является сегодня главной опасностью для молдавской государственности.
О ситуации в Молдавии размышлял обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников. Он работает в Кишиневе. Вы слушаете программу «Время свободы». 13 миллионов россиян имеют, оказывается, ту или иную степень инвалидности. И сегодня в Москве был представлен аналитический обзор, который был подготовлен по заказу Организации Объединенных Наций группой независимых экспертов. Как раз о проблемах инвалидов, о ситуации с доступностью образования, рынка труда для людей этой категории. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Конвенция ООН о правах инвалидов была подписана Российской Федерацией в сентябре 2008 года. В случае ратификации этой конвенции России придется внести серьезные изменения в законодательство и практическую политику в отношении инвалидов. Основные направления этих изменений обозначил заместитель генерального секретаря ООН по вопросам коммуникации и общественной информации Киотака Акасака.
Конвенция о правах инвалидов не только одна из самых быстро принятых, но и также быстро вступившая в силу конвенция, потому что она обеспечивает права и свободу людей во всем мире. Это первая конвенция, относящаяся к правам человека, которая составлялась с учетом опыта людей с ограниченными возможностями. Эти люди не являются объектом благотворительности, медицинского или социального обеспечения. Они являются полноправными членами общества.
Основной темой исследования, которое по заказу ООН провели российские эксперты под руководством главы Центра социальной политики Института экономики Российской академии наук Евгения Гантмахера, стало положение дел в сфере образования и рынка труда для инвалидов. Общую ситуацию в стране Евгений Гантмахер охарактеризовал следующим образом.
Произошел некий парадокс. Ситуация стала лучше в экономическом, финансовом смысле вот в начале этого десятилетия. А
политика в отношении инвалидов, к сожалению, ее качество ухудшилось. Так называемый 122 закон, который фактически перевернул идеологию отношения к людям с ограниченными возможностями. Потому что если то, что было в 90-е годы заложено в законе о социальной защите инвалидов, идеология предполагала, что человек является инвалидом независимо от того, как он трудоспособен, не трудоспособен, это не имело никакого значения. У него есть просто ограничения в жизни. И поэтому общество должно соответствующим образом этому человеку помогать его интегрировать. То 122 закон, который был принят в 2005 году, он фактически стал оценивать инвалидность с точки зрения утраты трудоспособности. Сотни и тысячи рублей многие люди потеряли, потому что введена была вот эта новая система. Но вот сейчас ситуация меняется, как мне кажется, в лучшую сторону. ООН приняла конвенцию о правах инвалидов. Это реальное воплощение принципов ООН и вообще декларации о правах человека.
Депутат Государственной Думы Российской Федерации Валерий Селезнев считает, что Россия не готова к ратификации конвенции ООН о правах инвалидов.
Россия сегодня для этой социальной среды, для инвалидов, представляет тот же самый остров Улан, вся территория России. Когда по 5 лет человек не может выйти из дома только лишь потому, что он живет на 5-м этаже и нет у него возможности спуститься с этого 5-го этажа, я не знаю. Несколько удивляет и настораживает. Сейчас президент Российской Федерации дал пинка, и все засуетились, и очень хорошо пошла работа. Сейчас затрем этот вопрос. Я сам инвалид, я говорю сейчас не как депутат, я говорю как человек, у которого отсутствует правая рука.
Вопросы образования и трудоустройства определяют уровень жизни любого человека. Однако, как показала практика последних лет, нововведения в социальные сферы снизили стремление инвалидов к активной жизни, поскольку активная трудовая деятельность лишает инвалидов гарантированных государственных выплат. Другая важная проблема – это сложности ведения в России инклюзивного образования. Об этом рассказала советник председателя Совета Федерации Федерального Собрания Наталья Малышева.
Должна быть разработана программа, которая сделает реальным выполнение всех тех положений конвенции уже в жизни, в практике. На мой взгляд, вот основная проблема, о которой там говорится, или России, заключается в том, что необходимо в корне изменить отношение общества к инвалидам. Это не проблема инвалидов, это проблема. Проблемы общества. Есть противоречие между массовой системой образования и тем, что каждый человек является индивидуальным. Большим тормозом для развития системы инклюзивного образования являются протесты или непонимание родителей временно здоровых. Они опасаются, что будут снижены стандарты образования. В Новосибирске губернатор и руководство области активно поддерживают все меры, направленные на поддержку инвалидов, в частности, тому, чтобы дети с умственной отсталостью получили максимальное развитие, ну вот исходя из своих возможностей. Развитие этого направления, оно сегодня приводит к тому, что развивается система, в которой мы видим индивидуальный подход к каждому человеку. Где эта грань? Задержка развития, позднее развитие, индивидуальности. Но развивается система, мы видим, как это прорастает. Ликвидируются вот эти противоречия между массовой системой образования и индивидуальным подходом людей. На самом деле, речь действительно идет об ужесточении требований к стандартам образования.
Так получается, что ратификация Конвенции ООН о правах инвалидов в России потребует больших изменений, в том числе и образовательных стандартов. Каждый 11-й житель России имеет ту или иную форму инвалидности. Это около 13 миллионов человек. Тамара Леленкова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» тема, связанная со средствами массовой информации. В Петербурге закончено двухлетнее противостояние Петербургского института региональной прессы с Домом журналистов. В результате институт региональной прессы вынужден выехать из Дома журналиста и начать работу на новом месте. Репортаж корреспондента Радио Свобода Татьяны Вольской.
Долгая и поучительная история о выселении журналистов из Дома журналистов включила в себя такие захватывающие моменты, как необходимость Института региональной прессы доказать, что он – это и есть он, тот самый институт, а не какой-то другой, или необходимость доказать, что если некто давно выехал из неких помещений, то вряд ли он должен продолжать платить за них арендную плату, а также многое другое. Но теперь все это позади. 14 апреля Институт провел свою первую пресс-конференцию на новом месте. Это не значит, что все время, пока длились судебные тяжбы, сотрудники сидели сложа руки, напоминает директор Института региональной прессы Анна Шароградская.
Решение суда о нашем выселении еще нет, хотя контракт с нами разорвали почти год назад. А мы пытались бороться за свое право остаться в Доме журналистов, потому как мы считаем, что для журналистов это лучшая площадка, а мы там находились и под разными названиями уже 15 лет. Но двухлетний процесс по выселению нас из Дома журналистов в арбитражном суде, а затем в апелляционном суде, совершенно четко дал нам понять, что мы вынуждены будем выехать. И после того, как Куги, а может быть не Куги, мы право не знаем, кто сейчас реально управляет этим домом, по-видимому, та неправительственная организация, которая была создана в Смольном, вселила в те помещения, где мы раньше находились, Интерфакс. И когда Интерфакс, оперируя тем, что наконец-то в Доме журналистов появится какая-то жизнь, стал проводить пресс-конференции в одном из пяти реставрированных залов, мы поняли, что нам там рассчитывать не на что. Мы все эти годы проводили наши мероприятия на площадках наших партнеров. Это не коммерческие организации, это правозащитные организации, гражданский контроль, мемориал, библиотека Маяковского. Мы работали и по информированию общества через прессу, и по просвещению через экспертов, которые у нас выступали. Чаще всего это были те люди, которые не могли воспользоваться никакой иной площадкой, и мы занимались мониторингом прессы. Но эмоциональный момент и психологический момент, что нас выселяют оттуда, где мы находимся на своем месте, и это делают люди, которые находятся в зависимости от власти, стало уже нетерпимо. Независимо от исхода суда, мы должны, наконец, наладить ритмичную работу, и поэтому мы нашли место, где никто не сможет сказать нам, какие мероприятия проводить, кого приглашать, и мы рады, что такое место нашлось. В бизнес-центре Лиговка.
Анна Шароградская считает, что Институт региональной прессы не помешал бы информагентству «Интерфакс Северо-Запад». На первую пресс-конференцию института были приглашены представители Дома журналистов и городских властей, но никто из них не явился, хотя их мнение, в принципе, известно. Вся эта история только лишь о деньгах и об аренде помещения. Но вот что думает об этом правозащитник Юрий Вдовин.
Здесь никакой не спор хозяйствующих субъектов, как это многие пытаются представить, а тривиальная попытка ликвидировать площадку, на которой журналисты могли бы встретиться с теми людьми, которым другие официальные, так сказать, места не предоставляют возможности высказать свою точку зрения. Это вот один из способов низведения свободы слова до свободы пропаганды и агитации у властных структур. Власть никак понять не может, что информация всякая нужна, и власти в первую очередь надо знать об этой информации, уметь договариваться с людьми. Власть не хочет опираться на то, что сопротивляется. А опираться можно только на то, что сопротивляется.
Новое помещение Института региональной прессы не менее, а может быть и более удобно, чем старое. И можно предположить, что журналисты, правозащитники и эксперты в самых разных областях скоро в нем освоятся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам итоговую рубрику программы «Сегодняшний факт». К столетней годовщине крупнейшей катастрофы своего времени в истории мореплавания, крушением океанского лайнера «Титаник», то есть в 2012 году, в Великобритании будет открыт мемориальный музей. Организуется этот музей в городе Саутгемптон, откуда «Титаник» отправился в свое трагическое плавание. 14 апреля исполнилось 97 лет со дня катастрофы «Титаника», жертвами которой стали 1504 человека, рассказывает корреспондент Радио Свобода Великобритании Наталья Голицына.
Трагическая гибель «Титаника» давно превратилась в миф –
в завлекательный сюжет сотен книг, почти десятка кинофильмов и огромного числа документальных телепрограмм. 10 апреля 1912 года восьмипалубный «Титаник» водоизмещением более 46 тысяч тонн, считавшийся шедевром тогдашнего кораблестроения, отправился в свое первое плавание из Саутгемптона. На борту находились 1316 пассажиров и 892 члена экипажа. Столкновение с огромным айсбергом произошло спустя 4 дня в Северной Атлантике. Лайнер затонул через 2 часа 40 минут. «Титаник» был укомплектован британской командой, проявившей в этих трагических обстоятельствах высочайший профессионализм, мужество и дисциплину. Прежде всего, команда спасала женщин и детей. Спаслись 75% всех женщин и только 20% всех взрослых мужчин. Единственный доживший до нашего времени пассажир «Титаника» – 97-летняя Мельвина Дин, которой в момент катастрофы было 9 недель. Вместе с матерью она попала в спасательную шлюпку, однако отец ее остался на корабле и погиб. Удалось спасти 704 человека, и вот сейчас в Британии решено создать к 2012 году рукотворный памятник знаменитому кораблю, его команде и погибшим пассажирам в виде музея в городе, откуда лайнер отправился в свое первое и последнее плавание. Этот грандиозный проект оценивается в 28 миллионов фунтов. Британский лотерейный фонд уже выделил 500 000 фунтов на первоначальные расходы. Около 100 компаний заинтересовались проектом.
Из Лондона Наталья Голицына. В музее «Титаника» будет выставлено 4000 экспонатов от посуды и судового ресторана до металлических фрагментов остова судна, найденных во время экспедиции океанографа Роберта Балларда в 1985 году. В собрании музея также 70 мемуаров пассажиров, выживших при катастрофе. В эфире «Свободы» главный менеджер проекта музея «Титаника», член городского совета города Саутгемптон Джон Ханидас.
Этот проект состоит как бы из двух частей. Первая его часть посвящена истории «Титаника». Мы намерены создать копию самого судна, его помещений в натуральную величину, а также реплику части порта. Нам хочется воссоздать то, что могли видеть люди 100 лет назад. Кроме того, посетители музея смогут познакомиться с тысячами экспонатов, как с теми, которые принадлежали пассажирам, так и с найденными на самом «Титанике». Мы намерены сделать музей интерактивным, то есть предоставить возможность его посетителям почувствовать, что происходило 100 лет назад как на судне, так и в порту. Посетители смогут занимать на построенной копии лайнера место любого члена команды или пассажира и почувствовать, что они испытывали в трагический день гибели «Титаника» 100 лет назад. Наш город потерял 550 человек в результате гибели «Титаника». До сих пор людей во всем мире волнует эта история, в которой гламур и драма сплетаются с выдающимися для своего времени инженерными качествами самого лайнера. Бесспорно, что «Титаник» был выдающимся достижением в истории мирового пассажирского мореплавания. Интерес к нему подогревается также бесчисленным количеством фильмов и публикаций документальных материалов. Кроме того, в судьбе «Титаника» сохраняется элемент тайны. И если вы суммируете все эти факторы, то получите объяснение существующих до сих пор интереса и зачарованности публики.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были главный менеджер проекта музея «Титаника» в городе Саутгемптон Джон Ханидес и моя лондонская коллега Наталья Голицына. В Великобритании приступили к организации музея «Титаника». Сегодня годовщина катастрофы этого океанского лайнера. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы», над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Паньер. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра. Вы оставайтесь на волнах свободы. После новостей Иван Толстой представит очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». В программе «Диалогов о культуре» сегодня рубрика «Переслушивая свободу». Пасхальная служба отца Сергея Шмемана. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Я прыгал с третьего этажа на дерево вслед за своей девушкой. Некоторые не успели этого сделать.
Я снова верну себе дочь, но я хочу, чтобы у нее были и отец.
В решении Совета Безопасности не вводится каких-либо новых санкций.
Те, кто совершил пиратские действия, понесут ответственность за свои преступления.
Хочу говорить о том, что происходит в Роспотребнадзоре последние 8 месяцев.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5980, 5995, 9520, 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».